Обычно перед лекцией говорится как там? Ом Агьяна Тимиранга Ся, помните, да? Но сегодня я буду по-другому. Клянусь всеми богами, беря их свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу. Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно своими силами и моим разумением, воздерживаясь от применения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути подобного замысла. Точно так же я не вручу никакой женщине абортированного кесария. Часто и честно и непорочно я буду проводить свою жизнь и свое искусство. Я никогда не возьмусь лечить пациента или ставить опыты на человеке без полного на то согласия. Знаете, что это такое? Клятва Гиппократа. Выполняют ли врачи эту клятву? Они делают все равно наоборот. Они все делают с точностью наоборот. Врач, священник или учитель – это одна и та же профессия. Раньше, если священник не был врачом, он не был священником. Если врач не был священником, он не был врачом. То есть это брахманическая как бы ипостась, варна, брахманическая варна. И этих людей слушались. Слушают священника, слушают каких-то лекторов, слушают, и вот, пожалуйста, вот эта клятва. Все остальные слои населения, не то что они бестолковые, просто у них тип деятельности немножко другой, не просто как все вот это узнать, а они конкретное что-то выдают. Эти выдают, чтобы все не сбились с пути. Праведные цари, и все зависит от того, какими знаниями мы питаемся, кто у нас лидеры. Кто у нас лидеры. Вот для примера возьмем так. Кстати, сегодня лекция будет называться «Я в шоке». Так называется. «Я в шоке». Что такое шок? Вот когда мы говорим вот «Я в шоке», это значит, во мне все взяло и парализовалось. Это значит, какая-то информация психическая или просто я узнал. Это шок, это информационный. Бывает электрошок, конечно, да? И любой шок, электрошок или какой-то там биологический, ну какой только шок может быть. Шок — это удар, с английского переводится. Шок. Шок. И человек выключается. Есть электрошок. Например, электрошок в медицине применяется, как вы думаете, где впервые начал применяться?
В психиатрии.
Понятно, в психиатрии, но где? В Риме. Первые психиатры завелись в Англии. Завелись. А первый электрошок, как психиатры начали обрастать. Первые психиатры, знаете, как были психиатры? Психо-душа. Психо-душа. Психология, наука о душе. Вот. Что такое наука? Наука — это вот препарировать, разрезать, из чего состоит. Но мы читаем в Бхагавад-гите, что душу нельзя ни разрезать, никак не посмотреть. Это вообще тайна. Это великая тайна. А психология говорит, я все знаю о душе, я все знаю. Ну ладно, душа — это я. Но, говорится, даже я не знаю, что будет со мной, что какой мой путь. То есть есть Господь, который мне все это диктует, и больше никто мне это не может сказать. Но психология берет на себя цель и такую наглость утверждать, что оно знает. И пошли духовные лжеучителя. И, знаете, тело вот надо лечить. Вот тело надо лечить. Хотя, если человек правильно себя ведет, говорится, что Господь изнутри, как на собаке просто заживет и все, да, если он выполняет свою дхарму. Но врачи говорят, нет, без нас ничего не заживет. То есть вот эти функции брахманические, религиозные, врачебные, и подавать знания, знания учителей, берут на себя современные вот эти, так сказать, брахманы в кавычках, и все, что они нам дают, оно нам приносит вред, и оно... Ровно наоборот, как вот в этой клятве Гиппократа. И вот Ну ладно, тело еще можно подумать, что как-то можно вылечить, кто-то как-то можно вылечить. Какую-то травку съесть, что-то делать, что-то не делать. Вот это медицина, это наука. Ну что-то, наука медицина это, ну не делай этого. Вот ты это делаешь, и поэтому у тебя плохо. Вот просто не делай этого. Или просто оторвал тебя, если ты там ничего не соображаешь. Но есть психиатрия. Что такое психиатрия? Это душевно больные, говорят, да? Ну душа, если ее ничего с ней нельзя сделать, как может душа болеть? Ну как? Никак. Тем не менее, наука психиатрии появилась. И она весь 20 век стала маскироваться под медицину и все-таки замаскировалась, вошла, возглавила медицину, возглавила религию, возглавила много-много-много чего. Что такое психиатрия? Изначально, я сейчас прочитаю, что такое психиатрия. И чтобы мы пошли потом дальше. Так. Что такое? Когда, где началась психиатрия? Скажите, угадайте.
В Англии, конечно.
В Англии.
Где начались?
А? И первые больные начались в Англии. До этого больных не было. До этого были просто разные люди. Разные люди. Итак, ну-ка, мы сейчас... Психиатрия. Вот. Происхождение психиатрии. Читаю. Сейчас есть психиатр. Сейчас в Америке уже давно, например, сейчас вышел закон всех американцев обследовать на предмет, они нормальные или нет, и лечить. И дают таблеточки всякие разные. Значит, все врачи говорят, просто хором говорят, что ни одна таблетка, ни один психиатрический метод, ни один психиатр. Значит, эта лекция будет посвящена психологии 3000. Такое изобретение искон. Ни разу психология никого не вылечила. Вот ни разу. Ни разу. Ни шоковой терапии, ни постепенной терапии. Ни просто вот это разговорами. Ни разу. Откуда пошла психиатрия? Читаем. Откуда пошла? Это сатанизм чистейшей воды. Потому что это сатанизм вот, чистейший. Происхождение психиатрии связано с контролем, властью и изоляцией определенных групп, чье присутствие было неудобно в Англии. Их изолировали, запирали, чтобы они не путались под ногами. Первая такая больница появилась в Лондоне. А в чем лечение состояло? Их избивали, и они просто от боли, и просто у них рефлекс условный возникал, что будет делать так, и пока не ломали человека, пока не ломали. Ну, а если действительно человек такой, а если туда поступал нормальный человек, он очень скоро становился действительно психически больным. Это было во всех странах, и Советский Союз не исключение. Но я расскажу, а отступление сделаю, чем советская психиатрия несколько отличалась от, как западной, да. Но я скажу, методы были такие же самые. Методы такие же самые. Никто душу не лечит. И внесли такое, что психиатрическое заболевание, это значит, оно имеет биологический характер. Причем тут биология к психиатрии, не к душе. К душе не имеет никакого отношения. И то есть можно воздействовать на тело, чтобы что-то там получить. То есть это... Их избивали, запирали в клетки для скота. Это были первые психиатрические больницы. Для скота и за деньги пускали публику посмотреть. Начался прибыльный бизнес душевнобольных. И поскольку многие какие-то вот в семье делали заявки, те с удовольствием забирали, родные отказывались, платили деньги, и доводили состояние растения, в общем, ломали людей. И это пошел огромный такой бизнес. Потом это сразу перекочевало через океан. Там пошли психиатрические больницы. Но к науке это ни малейшего отношения, как не имелось раньше, так не имеет и сейчас, вплоть вот до сегодняшнего момента. Научно не обосновано вообще никак. Вообще никак. Это просто убирание Бога. Это просто сделать человека... Считается, что человек психически выздоровел, если он становится послушным. Послушным. Далее как было. Чтобы определить, оправдать рост И, кстати, религия ничем не отличается от психиатрических лечебниц. Я имею в виду организованные религии. Их тоже организовали с такой же самой целью, потому что были раньше другие религии, но эти организовали по-другому. Возникли из-за того, что из того же источника, по тем же соображениям, как и психиатрия. Чтобы оправдать рост психиатрических клиник по всему миру, как и рост религий по всему миру, сейчас ответвление, было единственным решением предположить, что у людей, страдающих эмоциональным расстройством, была биологическая проблема. И многие методы лечения по существу ничем не отличались от пыток. А первые религии тоже имели пытки. Ну, вспомните это, Святая Инквизиция. Пытки, значит, вот ты с Богом, ты не с Богом. Религия изначально, ну, как, для чего она была? Ну, подчинить народ. Обращали просто в религию, если ты, значит, ты болен, почему ты болен? Ты не подчиняешься. В концлагерях считался человек болен, если он начинает совершать побег. Что ты ненормально совершаешь побег. Его лечили. То есть, но потом это все сгладилось, все лучше стало, религии стали такие красивые, поели, попели. Это психиатрическое тоже, там все так в белых халатиках, там, и эти всякие дыбы, всякие там лоботомии, сейчас просто глотнул какую-то химию, тебя так же самое трясет. И также уничтожается ног, то же самое, до состояния растений то же самое. Вот. Ну, например, я просто отлично знаю Бхарадвадж, знаком, да? Знаете, Бхарадвадж, это который в Днепропетровске, у него 4-этажный храм. Он сейчас отошел к ритвикам, так называемым. Ну, не захотел с исконом дружить. Почему? Потому что, говорит, вы извратили Прабхупаду и все. И вот он был 50 раз в тюрьмах за сознание Кришны, и 4 раза в психиатрической больнице. Его накачивали до состояния растения. И это считается лечением. То есть, если просто раз и все. Это считается лечением. То есть, первый электрошок придумали, естественно, в Риме. Там просто один психиатр пришел на бойню свиней и заинтересовался, как они свиней успокаивают. Там такое вот такие длинные... Вот, такая штука, вот как, знаете, садовые ножницы огромные такие, да? Вот там вот это, и вот он берет там, вот она свинья, вот ее морда, он так раз, и эти электроды, бах, и она раз, она живая, она понимает, ей там больно, но она не может двигаться. Он говорит, ну нормально. И стали делать это.
Так электричества ж не было в Риме.
Ну это вот, не, электрошок в Риме. Электрошок с животных перешел на людей. Вот. И они начали это, там кролики, есть съемки этих первых самых, там кролик, раз, кошка, раз, она вытягивается в конвульсиях, они ее изучают. Если кошка или там кролик умирает, они скрывают череп и смотрят так, что там перегорело, какая часть мозга, интересно. Потом они начали, первый человек, как его это делает, и потом сказали, так, все, мы нашли нужную, это, вот это вот, и будем. Да, то есть там просто, что происходит? Происходит то, что когда человек вот как-то буйно помешанный или что-то, там ребенок у него, что-то с ним случилось, или это, у него мозг вот так вот как бы зависает, как компьютер. Ну, какая-то форма, какой-то образ, этот образ не дает ему дальше жить. Это бах, электрошок, и что делает электрошок? Он нарушает связи между разными частями мозга, и вот эта целостная картина разрушается, человек типа может жить. И даже есть такая статистика, что где-то около 67%, что люди, которые хотели покончить с самоубийством, после вот этого электрошока они стали, не захотели больше покончить с самоубийством. Ну, а сейчас все ученые говорят, что это ерунда. Никакой электрошок ничего никому ни разу не помог. Как и вся психиатрия. Как и вся, в общем-то, официально организованная религия. Почему религия перестала помогать? Именно потому, что в религию сразу, в организованную, приходит психиатрия. Психиатрия. В религию приходит психиатрия. Что мы сейчас наблюдаем вот в этой организации ИСКОН? Психологи встроенными рядами. и с Висасан, с Паперти, там, с этих, нам рассказывают психологию. Как изменить мою душу? Извините, не надо менять мою душу. Никого не надо менять. А после этого начинается расизм. То есть есть это общее принятое стандартное поведение, кто отклоняется от этого поведения, надо лечить. И нам рассказывают, как все должны быть разные и всем хорошо. И как образец, у нас есть образцы стандартные, так сказать. Вот, например, Юдхиштхира. Как было у Юдхиштхиры? Отъезд Господа Кришны в Двараку. Текст 5, глава 10, песнь 1. Комментарий. Пишет Прабхупада. В наше время, чтобы на основе идеологии духовного коммунизма, не так, чтобы в наше время на основе идеологии духовного коммунизма, тире, сознания Бога и совершенствования человеческой жизни, создать новый тип человека, Прабхупада пишет, создать новый тип человека, необходимо вновь последовать примеру таких царей, как Махараджа, Юдхиштхира и Парикшит. По воле Господа, в мире всего достаточно, и разумно используя это, можно благополучно жить так, что не будет возникать вражды между людьми, между человеком и природой, между человеком и животными. Сейчас это не наблюдается у нас, да? То природа нам мешает, то животные мешают, надо собак в городе потравить. Ну, что-то мешает между людьми. Вот. Искусственный образ жизни, основанный на продукции фабрик, станков, может принести так называемое счастье лишь ограниченному.
Работает?
Ну, вот надо дотянуться туда. Вот что. Спасибо. Вон там вот. Лишь ограниченному числу людей за счет счастья миллионов других. Да? Маленькая рекламная пауза, ну ничего страшного, да?
Там все хорошо.
Да, да, сюда, ничего. Это нормально. Это шок, сегодняшняя тема, всегда случается внезапно. Внезапно. Потому что если к нему подготовиться, это шоком не будет. Вот.
Значит, будем готовиться.
И я что хочу сказать. Не, это не будет шоком. Причем Господь, когда, знаете, и вот есть настоящая шоковая терапия. Я сейчас шоковая, не электрошоковая, а шоковая. Можно шоком и напугать человека, можно шоком что-то, ну, позитивные какие-то вот вещи. Кто-то может сказать, что шок ему когда-то помог?
Да.
Как? Ну, например.
Ну, шок выводит тебя...
Из чего? Из ступора, из депрессии.
Да,
из депрессии, да. Когда вот я зависаю, тут раз, две. Например, позитивная вещь, которую можно действительно применять, которую можно назвать настоящей психиатрией, хотя это слово само по себе, оно не имеет права. Психиатрия, кстати, была одно время лженаукой, но потом быстро сказали, нет, это наука. А потом психиатрия, для чего она нужна? Переделать человека в нечеловека. И она постепенно преобразовалась в генетику. Потому что генетика этим и занимается. Психиатрия, когда она вооружилась всякой химией, и потом генетика, и вот это та же самая психиатрия. Но это ГМО. И человек, который ГМО, он такой, знаете, человек ГМО, например, фанат. Он идеальный для структуры, для системы, для властей. Но вы знаете, чем отличается ГМО, допустим, ну, колос пшеницы ГМО или там соя, например. Вот. Вокруг него вообще ничего живого, кроме этой сои, нету. Вот нормальный человек, у него тут вот рядом дети, старики, там, разделяющие его философию, не разделяющие, национальности разные, никаких проблем нету. Вот как в поле, да? Васильки там, что там еще? Ковыль растет, всякое разное, все нормально. Жучки там, у всех свои. Нет, давайте одно вот это. Бах, засеем и все. И вот чем занимается религия, и вот под одно. И рядом уже ничего не будет. И почему? Потому что и сам этот колос пшеницы или этот, он уже ядовитый. Если около тебя нет разных людей, а ты можешь жить только в какой-то секте, и только в кругу единомышленников, и больше ты остальных не хочешь, потому что это общество преданных, а вот там общество непреданных, значит, ты кто? Ты ГМО. Ты ГМО, и ты подвергся генетике или евгенике, как раньше называли, и психологии. Психология – это сатанинская наука. Еще раз, три раза повторю. Назло всем психологам, философам, там, и которые подвязываются к этому. И я сейчас это докажу. За всю историю психология ничего полезного не сделала. Психология – это конвейер смерти. Конвейер смерти, который просто уничтожает людей. И вся политика...
Да? А? Ну, цель ее – волю сломать, в принципе.
Цель? Я вам сейчас сразу прочитаю цель. Она лишает нас стресса. Она лишает нас шока. Я тогда никогда не в шоке. Знаете, когда я вот такой, вот все, Кришна там на качеле, где качается, мне вообще ничего не надо, тут все рушится, мне вообще ничего не надо. Я такой вообще неустремимый, как колос пшеницы, которому ни засуха, ничего не надо.
Как импульс у мертвого.
Да. Все, я как покойник какой-то, или ядовитый, или зафармалиненный, понимаете? Все, и вот это вот я, смотрите, я ж духовный, вы что, не видите, я такой духовный. Но я мертвец. Я мертвец. И это делает психология. Для чего? Потому что такие солдаты, ими легко управлять. Я сейчас прочитаю признание, это даже не признание, это они в открытую говорят на форумах. Вот, например, мы же думаем, что ой, психология это так классно вообще. Вот, там Таргакова, там Годецкие. Вот, например, сейчас прочитаю. Это говорит некий Риз на форуме всемирном. Нам надо добиться, чтобы психиатрия проникла в каждый аспект, просто фашизм какой-то, в каждый аспект образования. Мы должны влиять на общественную жизнь, политику и индустрию. Мы успешно атакуем многие профессии. С высокой трибуны говорится. Запись есть, вот он говорит, вот он микрофон. Огромное количество народа. Мы успешно атакуем многие профессии. Самые легкие, конечно, из области образования и религии. То сейчас не религия, сейчас ГМО-религия. Потому что затваренные, за сатанинские вот эти религии. Наиболее сложные это юриспруденция и медицина. Это сказал Риза, психиатр. А вот его, так сказать, соратник Брэк Чисхолп. Кто он такой? Он соучредитель Всемирной Федерации Психического Здоровья. Всемирная Федерация Психического Здоровья, которая о нас заботится. Вот его. Значит, он говорит, чтобы достичь мирового господства, необходимо очистить разум людей от индивидуальности, преданности семейным традициям, национального патриотизма и религиозных догм. Цель психиатрии. А поскольку они везде проникают, везде, в политику, в религию, например, они подняли вопрос, что обязательно должны быть психиатры, а это сатанисты, чистейшей воды. Если мы возьмем ключевых психиатров, которым сейчас такие оды поют, и вникнем в их личную жизнь, мы увидим, что это самые настоящие сатанисты. Самые настоящие сатанисты. И Павлов в том числе. Вы думаете, Павлов, собака Павлова, да? Картиночка такая, вот тут у него, тут у собачки вот такая штука, на колокольчик раз, и там... А потом этот же Павлов такие штучки детям делал. И вот этот ребенок стоит, и вот ребенок, а он мечтал, ну, ребенок такое же животное, раз-раз-раз, слюнки закапывал. Берется слюна на анализ Павлов. Эти, вот, пожалуйста, ни один психиатр... Есть последователи, которые уже зазомбированы вот этой наукой, потому что психиатрия, вот этот открытый сатанизм, открытое издевательство и пытки, и сознательное применение ущерба человека, на них наклеили медицинские наклейки. И таким образом пытки и уничтожение разумности человека легализировалось. Таким образом. Почему? Должны все быть одинаковые. Раньше как было? Как было? Раз, что-то мои планы не клеятся, я в шоке. Вот люди говорят, я в шоке, и это хорошо. Я в шоке, это значит, надо что-то придумать, надо что-то, Господь какую-то мысль послал, я что-то сделаю. И в этот момент я иду вперед, я преобразуюсь. Я преобразуюсь, иду по своему пути и преобразую что-то вокруг себя. Шок преобразует. Как можно преобразовать мое здоровье? Этот шок, ну как преобразовать здоровье? Шок, например, контрастный душ, это шок? Это шок. Если я постепенно буду контрастным, раз, нагрел тело и раз, контрастный душ. Но я же регулирую этот момент, раз, ну это вообще уже не в моготу. Раз, я буду здоровее и здоровее. Это нормально? Нормально. Но я могу регулировать, каждый по-своему. Да? Вот. Я могу регулировать постепенно себя от чего-то отучить. То есть это всегда маленький стресс. Но лучше, если я буду это регулировать не сам, какой я буду, а если Господь. То есть когда я испытываю какие-то аскезы, трудности ради других. Давайте хорошие примеры, когда шок нам помогает. Шокотерапия, например. Вот где же это не рассказывали? В Грузии есть такая штука. Если дерево долго не плодоносит, его надо или срубить, или что-то. Значит, хозяин этого дерева, грузин какой-то, берет топор, его двое держат за руки, он входит в раж и говорит, зарублю, вот зарублю, вот сейчас, а его держат, он входит в раж и жрется к этому дереву, и вот так вот минут 15, его реально держат, потом он все отходит, он говорит, ну ладно, последний раз, но если не принесешь ты там плодов, и дерево начинает обильно плодоносить после этого.
Это не один раз так было?
Нет, это такая нормальная практика. Да, дерево прекрасно понимает, что оно было на волоске от гибели, если сейчас оно не зашевелится, а вот это вот, скажи, это было такое, да?
Да, много раз.
То есть на... Да. Да, вы вот на даче можете использовать. Но это должен быть мужчина, сразу скажу, у женщин это не получится. Да, потому что, ну, это, ну, веды так. Да. Да. Во-первых, что такое шок? Что такое шок? Мы вот читаем, как это говорят, это энциклопедия. Шок – это удар, потрясение. А дальше вот, внимание, патологический процесс, развивающийся, в ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей, чрезвычайных, и сопровождающихся прогрессивным нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, дыхания, обмена веществ и некоторых других функций. По сути, это срыв компенсаторных реакций организма в ответ на повреждение. То есть шок, когда у тебя в организме все останавливается. И ты не можешь сопротивляться этому. То есть это остановка. Остановка. Иногда человека надо остановить, потому что в нем, в голове или там в сознании завелась какая-то дурацкая программа, которая его ведет, и он не может от этого никак. И вот надо ему сделать шок. Шок. И этот шок делает либо духовный учитель по-настоящему, просто человек, условия, он должен его любить. Либо это делает сам Господь с помощью каких-то обстоятельств. Происходит какой-то шок, то есть какое-то что-то более высокое, что человек может, ну, сильное. Человек не может бросить пить, но вот тут надо за ребенком как-то посмотреть, и он понимает, что в пьяном состоянии он не может это сделать. В Энергодаре я рассказывал, у меня был один такой товарищ. Он бросил сразу пить без всяких ЛПП, без всякого гипноза, потому что за двухлетним мальчиком присмотра больше не было. Жена ушла просто, исчезла. Да? Вот. Вот это от Бога шок. Еще что можете такое? Вспомните, когда вот в жизни у вас происходили изменения. И оно помогло. Просто я хочу сказать, что психология, религия крадет у нас это ну, практически, знаете, я думал уже, вот это предыдущие лекции были, вот это красная таблетка, да? И последний был вот Гордиев узел. И я там говорил, только меч. И Прабхупада говорит, меч. И вот эти вот, и Иисус говорит, меч принес. И Слово Божие что такое? Меч. И шок это меч, который рубит плохие программы. У нас, например, тут вот Нарисим Хадев, который просто рвет, рвет, уничтожает. И вот иногда у нас что-то уничтожается. Но когда это уничтожают психиатры, это у нас уничтожают потенцию жить дальше. Когда уничтожает что-то вредное Господь, Господь уничтожает только вредное, мы начинаем двигаться дальше. В этом разница. И если наше движение вперед, наш эволюционный, мы будем следовать за психиатрией или за какими-то умными вот чего-то, то к чему это приходит? Шокотерапия. Был у меня аквариум. Лет, сколько? На сколько? На 500 литров. 500 литров. И там были рыбы. Знаете, самые прожорливые рыбы, насколько я не аквариумщик, но я вот знаю, они это скалярия. Скалярия считается, вот они такие круглые, только у них вот эти вот еще там растут. И знаете, когда их корм кидаешь, они вот жрут просто как не в себя. Вот едят, едят, едят. Это единственная рыба, которая может обожраться и умереть от этого. И потом они начинают, у них там пучить начинает, и они плавают пузом вверх вот так вот. Если ничего не сделать, они просто помирают. Знаете, какое лечение? Берешь кастрюлю, 5-ведерную или 3-ведерную, ведерную, литровую, воды туда и солишь ее. А это же пресноводная рыба. Когда соль, у них это шок. И вот эта рыба, которая сдыхала, ее туда бульк, она сразу начинает очень резво вот так вот, вот просто бегать по этой кастрюле. Закрывая, чтобы не выпрыгнула даже. Откуда сила берется? Да? И вот она там по 5 минут раз-раз-раз, с нее все, вот это все, уходит. Потом ее вылавливаешь, что да, все, живая рыбка. Шокотерапия. Вот. Понимаете? С человеком то же самое. Или, например, вот пьяный. Вот пьяный, вот все. Он, у него какая-то программа. Тормозная жидкость в голове у него программа. Да? Вот вся программа. Ничего не жить. И вот холодный душ. Опа. Вот как это может? Алкоголь в крови остался? Остался. Что произошло?
Шок.
Произошел шок. То есть раз активизировалось там что-то, то человек, ну, организм приводится всех. Благоприятно? Да, конечно. Ну, конечно, не чтоб он замерз. Что еще? Я залез в интернет, посмотрел. Шокотерапия для волос, оказывается, есть. Я даже не стал погружаться, но просто отметил, что есть шокотерапия для волос. Ну, наверное, не для облысения, чтобы они росли, наверное, да? Вот. Мне кто-то говорил, только вот если взять это, побрить голову и луком намазать, и вырастет, там кожа слазит. Ну, не знаю, кто-то говорил. Ну, что-то такое происходит. Не рекомендую. Вот. Восстановление речи, я знаю, что вот это испугать. Вот раз человек что-то пережил, и был фильм такой про немого какого-то, он что-то пережил, и у него раз, вот он понимает, слышит, но язык что-то у него, что-то там в голове испортилось, и не может говорить, и вот он немой. И потом опять пережил какое-то радостное событие, раз, и функция восстановилась, да. И по книгам просто, ну, это факт такой есть. Какой еще шок? Есть такая притча или что-то, я не помню, Хаджана Средин это делал или кто-то. В общем, вы знаете, какой-то султан тяжко заболел и слег. Ну и обещал озолотить того, кто его это. А врачи приходят, вот эти лекари, ничего не можем сделать. И тогда пришел один, говорит, да, я знаю, только дайте мне лучшего коня, мешок золота, конечно, за это лечение, потому что ты же помираешь, дорогой, я тебя сейчас вылечу. И все, и всем сказал, скажите своим придворным, что вы сейчас будете кричать, орать, чтобы они там ничего не дергались, потому что, ну, это входит в лечение. Вот, лечение шокотерапии. Он, значит, начал его дразнить, пнул на него вот так вот. Потом взял, пописил на него, а тот дергается, он недвижим. У него что-то там это. Вот. И он уже приготовился на него еще по-большому сходить, тот зашп. А знаете, это же кшатрий, да, он же так просто непочтительное отношение, то он уже в ярости, а тут на ней просто открыто издеваются, и он за этой саблей своей тянется, никак свалиться с кровати ползком, а тот, фу на тебя вот так вот, тот дополз на коня, забрался на коня, тот тоже на коня, и вот они там скачут, вот, и тот уже чувствует, что он это, убью! И тот говорит, а ты посмотри, у тебя же все уже шевелится давно. Тот, а, вот, вот такая была шокотерапия. То есть вот так вот вылечил. И я просто знаю, что если у человека просто насморк, тяжелая голова болит, разозлить его, просто сказать, да ты знаешь, вот это выздоравливает очень быстро. Очень быстро. Потому что мы таким образом включаем какую-то программу, ну, такую, знаете, ну, более глубокого, древнего и инстинкта вот, самосохранения. Да, вот меня оскорблять тут начинают. Да, и все, забыл про насморк. Я сейчас воин такой. Вот. Ну, и доктора, или какой еще шокотерапия. Жил-был такой Кашпировский, все же его знают, да. И очень много там к нему было паломничество всяких женщин, которые, и некоторые из них хотели похудеть. И вот они как рассказывают. Он сидит там спиной, заходит, тук-тук-тук. Заплатить надо там $100 или что-то. В общем, доллар дорого надо было за конкретный прием, за индивидуальный приходит. И она, вот доктор, я тут к вам. А вот насчет похудения, извините. А он не оборачивается и говорит, жрать меньше надо. И опять занимается. Они так, думали, что нормальный врач. А потом, и человек в таком стрессе, да. А потом поворачивается, говорит, извините, ну такая методика, вы, конечно, извините, ну у вас теперь все будет хорошо. И она приходит домой и не может есть после этого, да? Не может есть, потому что, вот, потому что это осталось такое, да, осталось, она сможет, не может есть, жрать меньше надо. Ну надо было вот так сказать. Вот, вот, вот такой способ. Ну они, в общем-то, благодарны, потому что от чего-то... Да, хорошо, если это избавляет от вредных каких-то привычек, и не лоботомии никакой, а просто речь, потому что там какие-то фильтры есть. Потому что если человек не конкретно, вот, вот я, вот человек, аппарат, ну какой-то танк, вот другой танк, мы хотя бы на равных. А если меня ложат и какой-то электрошок, тут извините. Вот когда мне, тут Господь побеспокоился, чтобы я как-то адекватно мог... как-то защититься от такого же самого. Пускай он сильный психически, но все равно. Вот. Хотя от гипнотизера могу не защититься. Можно так загипнотизировать, что ты будешь тоже как овощ. И вот. Но когда тут, когда тут уже в вену что-то колят, и когда тут электроды подсовывают, когда имплантанты сюда, тут уже извини, тут уже никуда не годится. Итак. Что еще хорошего в шоке есть? Ну, самое главное правило, нельзя шокировать, если тебя об этом не просят. Вот мне некоторые люди говорят, Вайшнава Прана, ты так это, не слишком ли ты мягок? Я, знаете, мягок со всеми, но кто очень сильно просит и просит ему что-то сделать, я с ними очень не мягок. Потому что если просят, и я ему говорю, да ты сволочь, ты же преступник, смотри, что ты делаешь с жизнями других, начинаю ему говорить, как один человек говорит, вот пить не мог. Я говорю, ты не водку пьешь, ты пьешь кровь своих родных, ты выпил жизни своих детей уже из жены, вот так вот, начал вот так вот говорить, и вот так вот еще пристукивать, все помогло. То есть я не мягок, не мягок, ну тот, кто вот просит. А если я пришел вот так вот и на вас так шок такой обрушил, это, извините, не Гиппократ. Не Гиппократ. То есть вот это в таких случаях. И поэтому и при условии я должен любить этого человека, потому что если человек, ну, учитель мягкое сердце, тогда он может взять тяжелый меч. Тогда он может быть орудием провидения, тогда Божий, тогда мы называем духовный учитель, говорю, тогда он может быть орудием Господа. А так, извини, Господь сам тогда разберется. Ты думаешь, если гуру нету, Господь тебя бросил, что ли? Что за глупость? Ты думаешь, без гуру не обойдешься? Вот это вот, понимаете, это тоже прошивка. Господь, он тебя никогда не бросит. Он пронизывает все, он везде, он кирпичи заставит говорить, и ты получишь нужную мысль, нужное выздоровление. То есть за психику не бойся. Не бойся. А смотрите, а раньше, говорят, лечились там кровопусканием. Кстати, тоже психиатры придумали кровь пускать. И такие картины тут, раз, и так какая струйка крови, и там лекарь собирает, тоже что-то такое, да. Сатанисты. И даже психиатры придумали, что психиатрические заболевания, излишняя кровь в голове. Надо с головы спустить кровь. Потом им показалось, это мало. Это в современной Америке, это в 20 веке. Но надо как-то, и как только вот... Потом лоботомия пошла. Лоботомия. Это просто скрывает вот. И знаете, в чем лечение? Просто какой-то скальпель или какую-то палочку и по мозгам прямо такой тух-тух-тух-тух. Просто вот поломать как можно больше. Человека в это трясет, вот так вот трясет, и потом что-то он не просто успокаивается, он перестает что-то помнить, у него амнезия. Вот. И более миллиона человек вот так вот палочкой сделали и потом сказали. Наверное, это неправильно. И вот когда к этому заходят уже, и вся психиатрия до сих пор такая, и Годецкий такой же самый. Извини, Годецкий, но я сейчас прочитаю. Я только сейчас прочитал, что за всемирная психология. А я сейчас, смотри, я просто вам назову его титулы, и вы все поймете. Титулы просто так социум не дает. Вот смотрите, Брок Чисхелл. Психиатрия здоровья, чтобы, ну ладно, сам вот Годецкий, руководитель образовательных проектов, психология 3000, психолог-тренер, автор уникальных методик, Олег Годецкий по итогам 6-го международного фестиваля звезд психологии и психотерапии и 3-го международного фестиваля звезд западной и восточной психологии. Знаете, психологи о чуде вам не расскажут ничего. Они расскажут, сделай так, будешь делать так. Это чистейший материализм. Много времени подымалось, что нечего в религию тыкать вот эту психологию. Нечего затваривать религию. Нечего... Душа, которая чудо, и она излечивается чудом, внезапностью, шоком, как-то Божьим вмешательством, ну надо, ну проси тогда, молитва там какая-то, вот это все происходит. Нет, тут все конкретно, сделай так, измени вокруг себя расстановки всякие, да. И все, смотрю, браманы наши, они курсы все покончали психологию. Все курсы. Первые психологи были такие, психиатрические клиники. То есть есть... Сначала психолог калечит человека, а психиатрия потом его добивает. Сначала калечит. Что значит калечить человека? Ты приходишь туда и говоришь, что-то у меня не так. А ты приходишь, психология и религия обещает тебя избавить от шока и от стресса. То есть от Божьего вмешательства. Вот у меня не так, все что-то гладко было, все система, пенсию давали, там, ну, все, да, в магазинах. А тут у меня вдруг стресс, вдруг у меня шок, что-то я не могу это переварить, я не могу с этим дальше жить, и меня начинают лечить. Меня начинают лечить чем? Говорит, вот ты, наверное, не такой. А знаете, ты слишком толстый, ты болен, ты слишком худой, ты слишком вот неэмоциональный, ты, наверное, тебе надо подлечить. Ты слишком взрывной, тебе надо лечить. Вот какой бы ты ни был, ты больной. Тебя надо сделать кем? Никем. Вот таким очень средненьким. Очень средненьким. И поэтому сделать есть, чтобы ты, у тебя так взорвало вес, чтобы ты похудел, и что вот это. Ну, понимаете? И все это лечится. Потом они добираются до детей. Значит, в американских школах уже давно, я сейчас не знаю, есть ли это у нас, Но у нас это есть, потому что я... В маршрутке, значит, еду. Знаете, что я слышу в маршрутке? О, это вообще, я просто... забота. Это все же делается под... Вот. Я испытал шок, когда я услышал это. В Киеве состоялось... Это мы потом. 700 тысяч детей получат возможность отдохнуть в детских лагерях. Это вот, вот этим летом все, да. Волонтеры из-за границы дадут возможность подтянуть детям английский язык. Чему они там их научат? Вот они так заботятся. То есть берут, ну, с детей начинают.
Это где, в Запорожье?
Украине. 700 тысяч, это, ну, по Запорожью не наберется. Волонтеры приехали, да? Ну, что такое шок? Мне тут это говорят, ой, Вайшнава Прана, что-то вы там про сатанистов, вот что-то вы там вот про каких-то людоедов, зачем, это же шок, это ж у людей вера. А я вам скажу, знаете, для чего нужен шок? Шок нужен для того, чтобы ты никому в рот не заглядывал и надеялся только на Бога. Потому что абсолютно все, на что ты надеешься, на вот этих гуру, на вот эти правительства, ты однажды узнаешь, что это просто сатанисты. И просто они хотят забрать твою жизнь, однажды узнаешь. И на, как, и на чем ты останешься? Шок нужен для того, чтобы у тебя выработалась та незыблемая платформа, когда бы что бы вокруг что ни происходило, тебя это не касалось, ты не сворачивал со своего пути, который единственно тебя и защищает. И тогда тебя ни психиатрия, ни религия, ни правительство тронуть не посмеют. Вот для чего нужен шок. И ты разочаруешься в гуру, ты разочаруешься в религии, разочаруешься в медицине. Однажды мы уже разочаровываемся. Но что-то, вот вам я хочу сказать, вот шок, какой шок хочу сказать. А знаете, прочитаю письмо. Я воспользуюсь ситуацией, прочитаю письмо. Заодно вас и шокирую. Чтоб вы надеялись на Бога. Вот пишет мне. Харибо, слушаю лекции Вайшнава Прана Даса, лектору признатель. У меня вопрос. Больше 3 лет, каждый день, по 4-8 часов изучая священное писание. Лекции проповедников. Представьте. Больше 3 лет. Каждый день, в течение 4-8 часов, изучая священные писания, лекции проповедников. Чем дальше, тем больше понимаю, что просто пытаюсь стать кем-то другим, больше запутываюсь. Уже забыл, зачем я все это изучаю. Я много знаю, я признателен за такое письмо. Я много знаю, а в сердце растет только холод. Хочу найти себя, хочу любить без повода, вопреки, а наружу вылазит критика и осуждение. В жизни вырастает комфорт, уменьшаются проблемы, а счастья нет. Хочу быть собой, но не знаю, как это быть собой. Набравшись священной информации, мучаю людей объяснением важности жизни по священным писаниям. А счастье только отдаляется. Вопрос. Такой большой объем информации в этом мире для пресыщения наших умов и разума, чтобы мы поняли, что просто надо любить и перестать пытаться все знать и все понять. Прошу вас рассказать, описать, объяснить все то, что вы считаете нужным касательно данного вопроса и всего, что может быть с ним связано. С уважением, Евгений. Слушаю вашу лекцию, но что-то не улавливаю. Вот ответ на, этой, вот на этот вопрос был лекции «Пятая таблетка. Гордиев узел». Что вот это вот, это психология, наложенная на истинную религию духа. И пока и ее распутать нельзя. Это как снежный ком. Что ты берешь любую информацию, она раз и встраивается. Это как вирус какой-то. И ты просто уже больше знаешь. Больше знаешь. И потом, но то, что прилепилось к тебе извне, оно уже когда-то с кем-то было. Это какая-то проявленная информация. Тебя она точно не касается. У тебя будет свежий, просад называется. Свежий, от Бога. И чем больше ты знаешь, тем дальше ты от Бога. Много знаний, много печали. Экклезиаст. Все скучнее и скучнее. Рубать надо, разрубить. Разрубить этот гордиев узел. Оставить только то, что твое. А вот еще интересное письмо. Леонид Жаворонков. Вот. Мои поклоны. С большим уважением относился к Вайшнаве Пране Прабху. Слышишь, читаю, да? Но за лекцию граф Дракула захотелось ему с размахом по лицу заехать ботинком. Вот я люблю таких людей. Вот. Да, мои прадеды попали под репрессии, по доносу. Вот тоже человек получил этот шок, да? По доносу соседей. Мои прадеды попали под репрессии, по доносу соседей, выжелавших их часть дома, а дед по отцу за то, что избил ротного командира, который пытался изнасиловать 12-летнюю немецкую девочку. И заявлять о излишней демонизации Сталина по меньшей мере оскорбительно памяти миллионов людей, убитых режимом профессионального террориста и убийцы. Вот. Типа я вот не прав. То есть вот эти, знаете, именно психология, а она же политика и пропаганда, и чтобы люди думали, что им надо думать. Вопросы, вот эти многие сколыхнули про Советский Союз, вот Советский Союз не такой там совок. Я, знаете, хочу сказать, да, пропаганда была, да, психиатрия была, политика была, конечно, была, но вот в Советском Союзе было плохо. Кому плохо? Мне было хорошо. Вы знаете, кому было плохо? В Советском Союзе было плохо для людей, которые хотели развить свои возможности для себя. Запад, мармеладный Запад, пожалуйста, все возможности, никаких ограничений. Хочешь так покрасься, хоть так покрасься, свобода. И поэтому для них совок. Вот совок для тех, кто хотел для себя. Вот эти диссиденты, вот эти, для себя. Тот, кто хотел альтруист для других, там Целина, там, я не знаю, Байкало-Амурская, просто там вот королева бензоколонки, для них это был Советский Союз. По финишу что мы видим? Там на Советском Союзе развивались такое общественное мышление, и люди же были реально счастливы, и весь мир знал, что они были счастливы. Но какие были счастливы? Которые вот это мышление, ну, вайшнавское мышление, общественное мышление, которое единоличное мышление, вот Запад вперед, для них это совок. Понимаете, кому совок, а кому Советский Союз. И в совке до сих пор осталось кое-что, какой-то энтузиазм. А там сплошь и рядом сатанизм. Понимаете? И этот совок, вот это введенное слово, вот оскорбительное совок, это значит человек, который говорит, это совок, он не понимает, где он жил. И этот Советский Союз был коз в горле не только Западу, не только Америке, не только Англии какой-то, а он вообще на десятилетия отсрочил порабощение человечества, на десятилетия всего человечества. Коз в горле, это была сверхдержава. Вот вам и совок. И люди генетически, извините, чище, как их не травят, потому что никакая химия, никакое образование не сравнится вот с тем духом. Да, советский дух, да, все кричали ура, хором, но они, понимаете, разница есть, есть разница. Итак, а что же Сталин? Ну, во-первых, я уже говорил, что Сталин в 43-м году только пришел к власти, нормально. Он с ленинцами там боролся. Во-вторых, Прабхупада тоже как-то не уследил за своими номенклатурными преступниками, сатанистами. 5 лет до смерти он не уследил. Что теперь, вот что ж такое сейчас искон, что Прабхупада виноват? Этот искон современный организовал Генри Киссинджер, чтобы знали. И не буду даже в подробности вдаваться. То есть Генри Киссинджер, то есть ЦРУ подхватило его, взяло в разработку. Римский клуб. Генри Киссинджер связан с римским клубом. И при чем тут, извините, Прабхупада? Ну не уследил. Пенсионер. Да, у него были рядом какие-то... Но как только возникла структура, структура позволяет просто какие-то правила выполнил, вот ты уже и вот избран какой-то. Структура позволяет внедрять, не спрашивая особенно там низов. И вообще Сталин, знаете, он тоже не святой всепроникающий дух. Все вот это узнать. Огромная страна по протяженности. Сталин виноват. Ну при чем тут Сталин? И виновен ротный командир, который вот этот педофил, а не Сталин. Причем тут Сталин? Виновен. Вот. Вот сейчас, смотрите, сейчас что? Вот Прабхупада, давайте Прабхупаду скажем, вот он такой негодяй, смотрите, смотрите, что он расплодил. ИСККОН платит по суду пострадавшим от преданных педофилов $400 миллионов сейчас. Вы представляете, что такое, вот цифру вздумайте, $400 миллионов. Интересно, почему организация расплачивается пожертвованиями преданных, это шоковая информация, шоковая, за развлечение педофилов. Вот вам деньги на московский храм, вот вам, не забудьте сдать деньги на планетарий, на золотой кирпичик, да, идет. До сих пор не могут расплатиться ИСККОН. Я понимаю, если ты провинился, тебе надо посадить в тюрьму, я не знаю, может что-то отрезать, как по древней психологии, да, ну, как-то наказать и как-то, ну при чем тут организация, ну при чем? Я сейчас, знаете, что почитаю? Это так же вот, как Сталин. Он ну, не мог же, да? Вот. Есть такой, прямые честные вопросы. Итак, на первый вопрос руководству ИСККОН мы формулируем далее. Первый вопрос. Насколько нам известно, в самом начале 2000-х годов жертвами изнасилования и в так называемых гурукулах был выигран суд против ИСККОН. Решением суда был присужден штраф в размере $400 миллионов, который ИСККОН должен был выплатить многочисленным жертвам изнасилования. Возникает вопрос, почему здесь ответчиком стала вся организация? Ну, хороший вопрос, да? Как на него вообще? На него вообще можно ответить или нет? Нельзя ответить на этот вопрос, потому что шок. Я плачу деньги, их собирают и по тем счетам отправляют. А, значит, Випхути Шакти, тут был Випхути Шакти. Я с ним созванивался, он сказал. Однажды к Випхути Шакти пришли большие деньги. Ну, как большие деньги. Проект там Магдалиновка, там сад, потом это, потом это, потом это, еще. И он стал интересен. Как только пошли большие деньги, он стал интересен GBC, значит, Ачюта Прия, не раз же с вами, приехали, сказали, ну, молодец. Сколько у тебя идет, там просто намного стало. Вот счета по суду педофилам. Вот эта вот сумма, и была названа сумма, каждый месяц он должен отчислять. Он говорит, я был в шоке. Вот не хотелось, не хотелось. А у меня, говорит, уже проект, уже расширится, там построится, там вот это вот. Нет. Да, вот за их развлечения надо заплатить. Как это понять? Ну, сверху сказали, он начал платить, но не столько, как, а меньше. Его вызвали и объяснили, а почему? Надо оплачивать счета. И потом просто воспользовались первой ситуацией и сняли его. Сняли. Не за вот это, что он платил, потому что, ну как это обнародовать? Как это обнародовать? Вот это, вот реальный человек, можешь подтвердить. Я видел эти счета, я за них платил. Это шок. А почему, скажите, организация, вот как тут пишут люди, почему представители ИСККОН в суде не смогли доказать, что ИСККОН не несет ответственности за преступления лиц, которые, пускай и были его членами, но по идее, если эти лица не действовали под прикрытием организации, то почему вся организация должна отвечать за преступления каких-то отдельных ее членов? Не так давно в Новодвижинске, небольшой город близ Архангельса, за педофилию был осужден так называемый священник Русской Православной Церкви. Но ведь всю Русскую Православную Церковь не осудили за преступление его члена и не присудили ей к выплате колоссальные штрафы, как это было сделано в отношении ИСККОН. Итак, почему же судом за преступление конкретных лиц была признана виновной вся организация ИСККОН? То есть Прабхупада. Зачем мы сейчас сдаем? Я раньше так подозревал, думаю, куда же деньги с московского международного бхактивидьянга с вами? Он счета оплачивает. Вот вам храм, вот вам расширение, да? Надо же этих. А вот пишет этот ответ сержантов Вячеслав. Считаю данный вопрос крайне болезненным для адептов организации. Не умещаешься ни в голове, ни в сердце. Многие предпочтут спокойную, в кавычках, жизнь, сохраняющую наши ожидания от системы, позволяющую избежать встреч с этой ужасающей информацией. А значит, будет осуждение тех, кто эти проблемы поднимает. И в конечном счете накажут не того, кто эту проблему создал, а того, кто о ней вопрошает. Но вопрос болезненный, но необходимый. Это шок? Шок. Для чего этот шок? Чтобы вы не надеялись на вот их, если они их покрывают. Почему они не говорят правду? О каком вообще может дальше идти речь? О каком? Они все за психология. Немножко о психологии. Немножко о истории психологии. Как она вползала в религии. И как она... Вот этот шок, правильный шок. Потому что он отрезает лишнее, то, что тебе не поможет. Это шок не от Бога. И который я вот сейчас говорю, этот шок, но он от Бога. Почему? Потому что она правда. Потому что она правда. А есть ложный шок. Ты толстая, ты тонкая, ты это много ешь. Да отстаньте, сколько хочу, столько и ем. Я вот такой. Махараджа Юдхиштхира, пожалуйста, обращаемся к настоящему. Где вот он? Вот? Махараджа Юдхиштхира, смотрите. Сколько разных людей жило. И смотрите, мы разные. Вот мы разные, нас делают одинаково. Потом хоп, а вот это, извините, национальность в рамки уже не вписывается. Убираем. Сначала вот это, когда Гитлер пришел к власти, значит, психологи возликовали. Сколько я пишу, сатанисты возликовали. Там было в Германии очень много психологов. Он сказал, и он вот эту книгу сказал там по Евгенике. Чистота расы, это вообще классно. Значит так, ну евреев понятно, значит. То есть раньше их стерилизовали, ну если идиот, понятно, его надо это. Гитлер сказал так, всех идиотов просто убить. А вот этих, которые сорняки, знаете как, вот выпалоть надо просто. Вот эти, вот евреи, кто там, армяне там, кто там еще там. Вот, их сразу. И ты говоришь, о, смотри, как просто. И это психология. Это сделала психология. Типа наука. На самом деле сатанизм. Оно изучало, отклонение. Говорит, а смотрите, целый народ в отклонении находится. Так появляется расизм. Расизм. А как вы думаете, что сделала войну между Россией и Украиной? Психология 3000. Психология. Это нам сказали, что они не такие, а им сказали, что мы не такие. Я сейчас читаю, целый фильм снят, что Боинг, расстреляли эти, ну Боинг, помните, да? Расстреляли украинцы. И точно такой же фильм, что Боинг расстреляли россияне. Точно такой же, со всеми абсолютными доказательствами. Это что? Это психологический прием. Для чего? Чтобы у нас тут без всякого электрошока, а это ведь шок. Это ведь шок. Нам надо сказать что-то такое, чтобы вот эта вся программа, что они такие же, как мы, такие же славяне, вот так вот парализовала вот так вот. И в это время внедрить какую-то гадость, чтобы мы поменяли и как зомби пошли туда. Это психология. Психология это сатанизм. Все СМИ, все телевидение пользуются психологией, разработчиками. Немцы очень радовались, когда пришли вот эти вот, пошли первые пленные, ох, над ними там, значит, и такой-то, а если так пропустить, а если и с одной стороны, если пропустить, а если и изучали, как
что,
вот.
Что пропустить?
Ток. Так, ну над пленными были работы, и когда этот Нюрнбергский процесс, значит, американцы раз, их быстро под крылышко взяли, ну несколько так для проформы осудили, и они стали продолжать. Эта психология была внедрена. Психология в Соединенных Штатах, которой была суть пытки. Пытки с разрушением мозга и делает человека более податливым. И потом оно пошло внедряться по всему миру. Вот это психология. И сейчас хоть одну религию без психологии мне покажите. А некоторые просто, ну прямо не говорится, что психология. Ну вот, вот такие правила есть. Вот это можно, это нельзя. Это что, не психология? Есть Бог, и Он тебе говорит там да и нет. Вот это да и нет убрали. Потому что они очень сильно... Итак, Юдхиштхира. Искусственный образ жизни, она навязывает именно искусственный образ жизни, основанный на продукции фабрик, станков, может привести так называемое счастье лишь ограниченному числу людей за счет счастья миллионов. По факту это мы имеем. Не имея должного образования, простые люди, следуя примеру имущих классов, эксплуатируют природные ресурсы. Мы живем за сильными людьми. Текст 6. Песня 1, глава 10, текст 6. Так как у царя не было врагов, страдания, вызываемые умом, болезни, а также чрезмерный зной и холод никогда не беспокоили живых существ. То есть кто у нас во главе? Если станиста во главе, весь род людской и все остальные просто враги. И поэтому как? Поэтому что? Так вот, если бы во главе, в организации, во главе был человек, у которого не было врагов, знаете, если хорошая организация, ее судьба зависит от того, кто во главе. Кто во главе, кто возглавляет, от этого зависит. Карма организации зависит от кармы лидера. И вот карма это, Юдхиштхира, который плакал, что приходилось вот убивать там и все такое, да. С Кришной спорил. Он говорит, не надо было. Не стоило оно того. И вот комментарии. Придерживаясь принципа неприменения насилия к людям и убивать бедных животных или быть их врагами, снова, придерживаться принципа неприменения насилия к людям и убивать бедных животных или быть их врагами, это философия сатаны. Поняли, да? Философия сатаны. Во времена Махараджи Юдхиштхиры не было наций. Как интересно. Вам не было наций, не было национальностей. Вы помните, как национальности появились после там, 5-го года, 17-го года? Вот не было до этого никаких национальностей. Просто все люди жили и как-то не тужили. А потом начали это придумывать. Придумали что-то там очень много, потом сказали, не, хватит 15. Просто, ну, запутались уже. Их придумали, но нету. Во времена Махараджи Юдхиштхиры не было наций, хотя и существовали различия, различные вассальные государства. Весь мир был единым, и поскольку его верховный глава, подобно царю Юдхиштхире, был как следует подготовлен, его подданные не знали тревог, болезней, чрезмерного зноя и холода. Оказывается, климатические условия тоже следствие нашей психической активности, да? Ненормальной активности. Человек и Бог, человек и природа всесторонне сотрудничают друг с другом. И на примере царя Юдхиштхиры мы видим, что это сознательное сотрудничество может принести в мир счастье, покой и процветание. Обычные же наши дни стремление эксплуатировать друг друга принесет только страдания. И нужна ли психология, скажите? Психология это изучение души для чего? Ну, что-то изменить. А душу нельзя изменить. Мы можем изменить тело. Еще немножечко о психологии. Психология. Вернее, о ее истории. Значит, мы на чем остановились? Значит, сначала, чтобы мы не думали, что ой, там Годецкий так сладко рассказывает, улыбается. Знаете, настоящий лидер не улыбается, он говорит как надо, он говорит правду. Надо говорить правду, не надо психологии, не надо, потому что ложь наворачивается, как снежный ком, потом рубать приходится. Просто не надо лгать, не надо льстить, не надо говорить на позитивчике, да? Не надо говорить на позитивчике. Потому что если это негативчик, надо просто его обозначить. Итак, затем психиатры начали придавать правдоподобность своим методам, маскируя их под медицинские термины. Потом было придумано кровопускание, Потом было лечение ампутации частей тела, это лечение. То есть надо, если больной, значит, считалось, что вот если он такое отклонение, значит, надо вот этот зуб выдернуть. Если такой, другой зуб выдернуть. Если не помогает, гланды надо ампутировать. Если не помогает, приходили там внутренние, селезенку так вот. Ну, много, конечно, умирали. Вот. Это психиатрия, психиатрия. Вся история психиатрии – это нанесение вреда пациентам. Религия, психиатрия в организованном случае – это всегда сатанизм. В течение всего 20 века психиатрия стремилась узаконить себя, трансформируясь в отрасль медицины. И пришла наркотизация больных. Основной диагноз психиатра – ты не тот, кем ты себя вот возомнил. Я вот этот, да нет, ты не тот. Да, как вот все анекдоты, вот Наполеон там, или там я кто там, маршал там, или Кутузов там, да, в психиатре. И когда я говорю, ну я нормальный человек, и вот я это могу, это не могу, извините, я, кем ты возомнил? Да ты прах и пепел вообще, фу, давай мы тебя полечим. Да? И вот мы здесь сидим, выдающиеся личности номер один каждый. Ну так говорит Бхагавад-гита. И ты должен радоваться от проявления своего могущества. Ты всегда пионер, первопроходец, ты, и ты им где-то в чем-то Наполеон, в чем-то Магеллан, в чем-то ты Колумб. И это нормально. Нет. Приходит религия, психиатрическая религия, говорит, ты никто. Ты никто. Все здесь Бог. Ну да, понятно, Бог, но вот он мне это сказал, это сделать, я это делаю. Нет, 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 нет. Какой Бог? Ты его слышать-то не можешь. Ты его не можешь слышать. Это вползла психиатрия. Психиатрия. Итак, основной диагноз. То есть он ко всем подходит сразу. Как цыганское гадание. Ты считаешь себя не тем, кем являешься. Дальше, как это прогрессировало? Как это прогрессировало в такие ласковые формы? Немец Вулф объявил основу психиатрии, что это не душа, а рефлекс, условный рефлекс. Немец. Потом у него учился Павлов, академик Павлов учился у того немца, он начал на собаках, потом начал на... Потом американцы сильно обрадовались, и вот один... Да, это парампара сатанинская, да. Потом можно, и вот, можно изменить поведение людей, поощряя их, наказывая как животных. И, в общем, ну, кнут и пряник. Ну, что тут нового, да? Что тут нового? А что, раньше не знали, что ли? Это что, надо целую науку открывать, психиатрию? И вот, что сделал Скиннер. Скиннер – это американский психолог. Знаете, все психологи – редкостные извращенцы. И современное то же самое. То есть это диагноз. Если человек пошел в психологию, это диагноз. Это диагноз. А самые выдающиеся психологи, потом их нашли, они сами что-то, когда у них это стресс и все такое, они они себе электрошок не делали, нет. Они занимались педофилией, это снимало стресс у них. Они занимались сатанинскими ритуалами, и сразу это снимало стресс. И перечень, не буду я этот печальный перечень, когда вот, вот он 50 лет психолог, он уже такой, а потом, когда вскрыли досье, боже мой, и сколько он перепортил и со своих пациентов, между прочим. Там женщин просто раз, пошли, я тебя полечу. Вот так вот. И вот этот Скиннер, он держал, он знаете, что придумал? Он придумал, он начал изучать. И дети считались, что они от животных не отличаются. Это вот совершеннолетие, это да что-то. Вот. То есть совершенно противоположно, что Иисус сказал, что будьте как дети наоборот. Вот. И детьми можно манипулировать. Он сделал такую камеру. Я видел эту фотографию. Где-то она была 2 на 1.5 метра и в ширину где-то 1 метр и больше. Такой аквариум. Запаянный, там было микроклимат, влажность, температура, то есть в округе что угодно было, но там температура, и это все регулировалось. И он держал свою дочку где-то годика фотография есть такая удивительная, красивая дочка. Год не выпуская с этого куба. Менял температуру, там давал там хлебушка, там это, и записывал. Вот. И потом это стало своей бестселлером. То есть, ну это как, это можно назвать человеком нормальным? Можно вообще назвать это человеком? Да. И мы знаем, что сатанисты или вот эти гомосексуалисты, они, можно сказать, что они были, что они нормальные люди. Говорят, да, они нормальные люди. Ну вот я не помню, ВКонтакте там пишет один человек, что я встречаюсь с этими гомосексуалистами, они все предатели. Предатели. То есть он вот, ну как, он может быть, ну делать все что угодно, но он предаст. Он тебя предаст. Когда вот шкурный вопрос, то есть обычный человек это не может сделать. У обычного человека там, я не знаю, материнский инстинкт, там, ну, инстинкт такое слово, да, но я любовь, давайте назовем это любовь. Материнский инстинкт. Да любовь это, извини, господин Павлов, это любовь. Это любовь. И ничего не может быть сильнее, чем любовь матери к ребенку. И любовь к Богу сравнивается, если кто-то вот так уж сильно Бога возлюбил, это вот самое близкое, это вот это. Не, материнский инстинкт. И эти можно регулировать, как-то оказывается. И про вот этих вот гомосексуалистов, я сейчас про них просто прочитаю. Один человек пишет. Сейчас, одну минуточку. Что предательство у них это генетика, это у них даже не, это не найду. Своими словами скажу. Предательство это если гомосексуалист тебя предал, предал родину, его купили за понюшку табаку, и он там продал весь свой народ, свою мать родную продал, своих детей, то это, не надо его в этом винить. Понятие преданность и предательство в этих измененных генетически существах не существует. Почему? Потому что там, ну, нет плода. То есть они уже генетически отошли от своего предназначения. А значит, у них с Богом разговор перекрыт. А если с Богом разговор... Знаете, у меня, когда есть там какая-то преданность, каким-то, какой-то идеал, когда у меня есть свой путь, когда у меня нет своего пути, этого просто нету. И предательство для них просто как, ну, как в туалет сходить. То есть это нормально. И поэтому нельзя их относить к обычным людям. А вот теперь смотрите. Кто-то скажет, а что ж ты вот это, я как бы предвидя вопрос, а что ж ты вот это насчет там против психиатрии, тем более на святое, там, это ж исконы, там психологии. А годы от Рогакова как вообще сладко рассказывать, смотрите. Знаете, ни один психолог не помог. Сначала у меня что-то случится, и вот этот опыт по полочкам мне поможет разложить кто-то, кто меня любит, а не так вот на весь зал. Понимаете? Вот смотрите, что будет если, что бы было если бы психиатрия, ну, как генетика при Сталине, кстати, при Сталине генетику-то убрали. Понимаете? Это еще один плюс к Сталину, что он говорит, извините, это сатанизм. Что не надо изменять. Пускай оно. И, кстати, труды Ленина, когда зашел разговор, это я точно знаю, потому что у нас был один уникальный человек, который на память знал не то, что труды Ленина, но отдельные его вот эти. Ну, был такой фанат. И когда было вот это хрущевская кукуруза, там это удобрение, Ленин Владимир Ильич был просто против внесения удобрений в землю. Говорит, ничему это хорошему не приведет. Все должно быть естественно. И побились об заклад, нашли труды Ленина, в армии обязательно должны быть труды Ленина, даже на Кубе. Политинформация это святое, да, святое, да. Вот, нашли, открывают, нету. Ну, не написано, что он был против этого. Убрали. То есть, смотрите, везде все прослеживается. Убрали. Точно так же, как убрали из фантастического рассказа, что будет в конце 20 века, Жюля Верна, когда он просто рассказывал, что ученые будут работать с живыми клетками, то есть он описывал генетику, и что это, эти растения будут давать замечательные урожаи, лучше, чем обычные, но люди потом из них будут болеть и будут бесплодны. И этот кусок вырезали из Жюля Верна. Потому что в тот момент уже начали помидоры переделывать. И как-то вот это... Да, это было еще, представляете, когда. Итак, что бы было? Давайте уберем психиатрию, давайте уберем всяких там годецких, нашу, потому что... А вы знаете, что вообще все болезни от нервов, в народе говорят, да? Вот. Если тебе просто позволить быть кем ты должен быть, ты будешь здоров психически, то есть ты будешь в ладу с Богом, а Бог побеспокоится о твоем теле. И болезней не будет, как было при царе Юдхиштхире. Никакой расовой, никакой там хохлы кацапы, не было у него такого. Но вообще были другие физиономии, не похожи славянские, славянские. Не было рас написано, не было расизма. Давайте уберем, что получится. Если убрать... Если всех психиатров посадить в тюрьмы, вот я вот сейчас рассказываю, психиатр это сатанисты, давайте посадим в тюрьмы. Если абсолютно все психические больные, все вот абсолютно больные, были выпущены из клиник. Кстати, к больным относятся воры. И в принципе тюрьма от психиатрической больницы сильно не отличается. То есть им просто содержат. Туда персонал идет, который вот он уже, знаете, думаете, туда добрые люди что ли идут? Нет. Там-то идет санитар, если он не поспешил убраться, просто в морду получает пациент, он такой убогий, так сказать. Да, об этом столько уже всего. Любое лечение, коррекция психики и поведения, давайте запретим. Что вот будет? Вот идиотов не будем лечить, да. Потому что психбольные объявлены неординарными, прогрессированными людьми. Ну, просто такой. Вот это я же говорю, да, вот при Юдхиштхире было так. Давайте, он такой вот, индивидуальный. Не будем лечить. Не будем лечить жуликов, да? Потому что психиатрическая больница и зона, так называемая, это одно и то же учреждение, где... Ну, социальные, как бы некрасивые люди убираются, чтобы не мешать другим жить. Давайте позволим психбольным иметь водительские права, оружие, баллотироваться в органы управления, власти и руководить. Ну и так, я же к этому сейчас призываю, да? Зачем это психология вообще? Ну давайте им позволим. Давайте позволим психбольным воспитывать наших детей в яслях, детсадах, школах. Знаете, зачем я это говорю? Потому что настоящие психически больные, это вот эти, вот это, во-первых, жулье вот это, и вот это зоопарк, вот этот ЛГБТ и сатанисты. Вот они уже не люди. Вот их надо лечить. Но и психология именно их выдвигает на передний план и говорит, вот это абсолютно здоровые люди. Остальные, которые им не подчиняются, их надо лечить. Кто особо сильно дергается, их помещают или в тюрьму, потому что ну, ты что-то непатриотически говоришь, ты же против наших властей, значит, ты против Родины, наверное. Да нет, я не против Родины, я против сатанистов. Нет, ты против Родины. Ты же тут присяги и все такое. Вот. То есть ты больной и помещают в клинику или на зону, помещают именно к таким товарищам, а там из меня делают или идиота, или бандита. Уже, да? Вот для чего эти... Вот, при графе Дракули, кстати, это вот вопрос к этому, не было таких. Не было таких. Там просто не было. А вот теперь смотрите, если этот же самый список прочитать, но с учетом, что с учетом вместо больных поменялись местами, понимаете? Больных считают за здоровых, здоровых считают за больных, да. Вот я не такой, я больной, я здоровый. Здоровый я тогда, когда я не как все, вот я тогда здоровый. Мне говорят, нет, вот когда ты как все, тогда ты здоровый. И этим санитаристы занимаются. И если я все-таки хочу быть не как все, значит тебя ждет тюрьма или тебя ждет психическое вот это вот. Проверяют школьников, и если он, например, знаете, как в Америке делается проверка школьников на психическое, появились такие вещи, как называется гиперактивность. Если он что-то больше 10 минут крутится на уроках, во кто смотрит, болен. Идет психиатр, определяется в течение 5 минут, я смотрел фильм, в течение 5 минут смотрит, дают задание и смотрит, ну ребенок, раз, все. Вот это вот какой-то там глюконат. Хлоп ему вот так вот. А там привыкание больше, чем от наркотика. И все. Те, которые вот такой, какие как овощи, они нормальные. А те, которые вот их надо это подровнять. И я слышал заявление детей, которые уже подросли. Они говорят, вот наше такое детство было. Вот немножечко вести из Китая. Китай. Есть такая религия или такое духовное движение, называется Фалуньгунь. Я зачем это говорю? Потому что все говорят так. Россия это, ну там что-то еще осталось. И кто еще остался? Китай. Вот и Россия сейчас спешно с Китаем. Потому что ну, надо противостоять этому международному вот этому затвариванию. Что в Китае делается? Во-первых, один человек говорит, да Китай это вообще самая сатанинская страна, номер один. Почему? Потому что, во-первых, там людоедство, просто в ресторанах приходишь, и там из этой плаценты делают такое блюдо и такое блюдо, и оно вообще вкусно и очень дорого. То есть людоедство там легализировано, причем сейчас нагоняется такая волна, что это вообще было это исконно наши традиционные вещи. То есть раньше не было, а вот сейчас вот оно оказывается, издали идет. Ну, во-первых, это подозрительно. Во-вторых, подозрительно то, что появилась партия, не партия, а такое, духовные практики. На основе цигун, какой-то безобидный цигун. Но люди, когда вот это дышат, что-то расправляют плечи, они становятся какими-то, ну, менее подверженными, что их не сильно так и построишь. И это не понравилось правительству, и смотрите, что началось. Ну, Китай это слишком, там их много же, да? Итак, последователи Фалуньгунь являются преследование Фалуньгунь является кампанией по искоренению духовной практики Фалуньгунь в Китае, инициированной в 1999 году Коммунистической партией Китая. Она включает в себя многогранную пропагандистскую кампанию. Смотрите, какие включаются рычаги. Вот то, что я это читаю, оно же везде так, везде же одни и те же, как бы. Она включает в себя многогранную пропагандистскую кампанию, программу насильственного идеологического преобразования и переобучения, а также ряд нелегальных принудительных мер, таких как произвольные аресты, принудительный труд, физические пытки, иногда приведящие к гибели людей. Фалунгунь является разновидностью цигун, сочетающей медленные упражнения и медитацию с духовной философией, основанную на принципах истины, доброты и терпения. Он был основан Лу Хуньчжи, который представил его общественности в мае 1992 года в городе Чампунь провинции Цинлинь. После периода быстрого распространения в 90-е годы, 20 июля 1999 года, Коммунистическая партия развернула кампанию по искоренению Фалунгунь. Для проведения репрессий, я тут немножко на паузу поставлю и вот скажу, значит, сейчас ведется просто тотальное распространение и поддерживание сатанистами организации ИСКОН. значит, принц Чарльз, там, принц там, просто он приходит на берег Ганги с супругой. Не Чарльз, по-моему, я сейчас просто, наверное, зачитаю, чтобы не быть голословным. Одну минуточку. Я думаю, их помню всех. Чарльзов этих. Дай им Бог здоровья, конечно. Вот. А чего вы? Вы их боитесь, наверное? А, сейчас. Ну вот, например, Бхагавад-гита замечательная вещь, да? Во-первых, давайте вспомним, что Бхагавад-гита, которая была, и Бхагавад-гита, которая сейчас, это разные Бхагавад-гиты. И Бхагавад-гита, которая сделана Бхактивиньяна Госвами, она очень похожа на психологическое вот такое умиротворение, на вот это, чтобы только меч мы выронили из рук и стремились к этому вот это, ну, были менее активны, вот это в блаженстве. То есть она вполне отвечает сатанинскому направлению, вполне отвечает на сатанинское. И вот на этой Бхагавад-гите, смотрите, американская конгрессвумен Туласи Габриат давала присягу во время избрания в Конгресс США, а мы знаем, что такое Конгресс США, не на Библии уже, а на Бхагавад-гите.
Да,
смотрите, какие мы, какие они все там это, да, наши уже, да, или мы ихние, вопрос. Принц Чарльз, все-таки принц Чарльз, и его супруга Камила провели Ганга Арати. И я видел с ним, они вот так вот, так вот, тут огоньки, и она вот это Ганге вот этой поклоняется, так понимаете. И к ней там подошел с вами Индананда и Садха Бхагавати Сарасвати. Это было 2013 6 ноября. Да. Ну а королева вообще очень любит Хари Кришна, английская королева. Да, и святые исконно его сильно там посещают. Или вот. В Англии сильно искон поддерживают. А вот во Франции искон не поддерживают. Вот интересно, чтобы мы понимали, чтобы знать, на что надо опираться. Потому что придет однажды шок, и у тебя не будет на что опираться. Вот, и тогда у тебя постигнет разрушение. Когда к тебе приходит шок, от Бога шок. От Бога шок. Если ты не следуешь вот этим рекомендациям психологии, которая проникла во все сферы жизнедеятельности человека, в политику, в религию, везде. Если ты, потому что эта психология чего? Она просто скрывает, это как майя-йога, она скрывает от тебя реальность. И ты опираешься на то, что не надо опираться. И вдруг ты узнаешь, что там вообще они не люди. И тебе ничего хорошего никогда и не желали. И у тебя шок. Потому что ты теряешь опору. Но когда у тебя если ты как-то этого избежал, что-то, чтобы надо, чтобы этого избежать. Просто иметь совесть. Хватит этого. Вот так хватит. Просто иметь совесть. Иметь совесть, это значит, когда мне говорят, вот это Хари Кришна, и это, когда я говорю, что они все предатели. Вот эта религиозная философия, она вся предательская. Вот надо вот это, да, тот материальный мир. Так это предательство. Ты хочешь быстрее и отсюда, и это предательство.
Да.
Зачем этот материальный мир, наш духовный мир? И при этом не просто предательство, знаете, еще такое, отстраненное. Мы тут вкусно поели, вкусно попели, хорошо. А что там рядом, нам все равно. А Прабхупада, между прочим, не радовался по жизни. Он когда видел, там в гольф играет, он плакал. А где же, извините, позитивчик нашего ачарьи? А что это он плакал? Или Иисус на каком-то позитивчике, да, на такой толерантный Иисус там с плеткой, да? Я что-то не видел, чтобы он улыбался все время, вот ни по фильмам, ни по вот это, вот ни в Библии, где он там смеялся. Прабхупада улыбался и смеялся, знаете, когда? Когда его книгу напечатали, сказали, вот он улыбался, знаете, это радость. Радость. От чего? От могущества. Прабхупада видел. Вот его могущество реализовано. Его смысл жизни реализован. Это тема для радости. А что ты сделал, чтобы вообще улыбаться? Ты что-то сделал вообще? Радоваться? Нет? Ты даже ты не посострадать не можешь, а улыбаться тебе, извините, рано еще. Хорошее что-нибудь сделай, тогда и порадуйся. Тогда в этом нет греха. А радоваться вот так вот, что там хуже, чем у меня, так это радость сатаниста. Да.
Ну, Слава, извините, а что вы хотели сказать? Ну, это вопросы можно, что по поводу полундафа?
Да, да. Чего?
Ну, вот этих полундафов Китая, что вы по поводу них хотели рассказать?
Mm-hmm. А я за них уже забыл, извините, понесло. Вот. Я хотел сказать, что как только появляется реальное что-то духовное, которое начинает препятствовать психологии, которая есть лженаука, психологии нельзя душу изучать. Чтобы изучать, надо как-то вот раскрыть, внутрь заглянуть. А Бхагавад-гита говорит, она чудо. Одни смотрят на нее как на чудо, другие видят в нее как чудо, другие это понимают, да, она чудо. И она рассчитана на чудо, все. Нельзя изучать, потому что психология лженаука, и не просто буржуазная лженаука, это сатанинская наука, которая говорит, что с этим, это чудо надо убить. Как убить? Парализовать. И как они парализовывают? Что парализует психология? Парализовать наше движение вперед, парализовать движение духа. Вот это делается шок. Очень ласково. Сядь, отдохни, все пройдет. Куда ты рвешься? Зачем? Кому это надо? Все, понимаете? И раз, раз, раз убаюкали, убаюкали. А ты не убаюкиваешься, давайте сделаем электрошок. Не убаюкали, ну сейчас, это раньше просто как свинью на бойне. А сейчас нет, дают таблеточку, и ты раз, и поплыло, у тебя галюны какие-то, да? Вот. Не божье какое-то там видение, а вот что-то вообще, разбалансировка вот этого дела. И вот как только появляется, вот в Китае появилось, смотрите, какие, как они ненавидят то, что реально может нас освободить. Знаете, нас не надо освобождать, если нас оставить просто в покое, болячку не ковырять, она заживет. Я что-то делаю, чтобы она заросла, чтобы шкура выросла новая, ничего не делаю. Просто оставить в покое, но нас не оставляют. И вот смотрите, для проведения репрессий Фалунгунь был создан внеконституционный орган. То есть он в Конституцию не влазил, без правил. То есть это орган, который наделен специальными полномочиями. Как, например, там КГБ, например. Да, они приходят, и Конституция отдыхает просто. У них уполномочения, потому что Родина в опасности, наверное, да? Названный офисом 640, под грифом, офис 640, не поленились. Власти мобилизовали против этой группы аппарат государственных СМИ, судебную систему, полицию, армию, систему образования, родных и государств и сослуживцев. Была начата широкомасштабная кампания пропаганды через телевидение, газеты, радио, интернет. Вот как со Сталином ровно так же. Появились сообщения о многочисленных пытках, незаконном лишении свободы, принудительном труде извлечении органов и применении психиатрических препаратов с целью заставить практикующих отречься от своей веры в Фалунгунь.
Да. Мне просто, знаете, в чем у меня вопрос?
Да.
Я дело в том, что знаю, что их там казнили, арестовывали, убивали вот этих Фалунгунь.
Да, да, да.
Вот, и я просто, у меня вопрос в чем? Я когда в Харькове я была, я общалась с их представителями.
Uh-huh.
Ну, у меня вот что мне не стыкуется в голове. Они говорят, что вы проповедуете? Они говорят, мы проповедуем терпимость. И вроде бы, с одной стороны, вот их так казнят, и против них столько движения, вроде бы они как бы нормально.
А с другой стороны, какие-то овощи, да?
А с другой стороны, вот говорят, а что терпимость? Говорят, ну, вот самое главное, это терпимость. Ну, вот я не знаю, вот, непонятно, что это за движение совершенно.
Есть радость.
Ну, вот смотрите. Сознание Кришны, которое было когда-то в Индии, может быть, когда-то в Индии, которое сознание Кришны, которое Бхактисиддханта Сарасвати нес, или Бхактивинода Такур нес, это, конечно, совершенно не то, что сейчас на Украине.
Угу.
Да? Точно так же, если тот Фалунгунь от этого Фалунгуня, наверное, чем-то отличается. И его что же, поскольку это настолько было массовое движение, как движение, вы думаете, ЦРУ дремлет?
Угу.
Там уже свои адепты. И поэтому, кстати, вот эта информация из тех фалунгундистов, которые вот не в Китае, те его под белые ручки сразу, они говорят, вот наши как бы соратники, Я просто знал, в Запорожье приезжал один буддист, он говорит, английский буддист, тибетский буддизм и русский буддизм, это разные буддисты. Это не одно и то же учение. Ну а это значит, что оно обозначает? Это означает, что ну, какой-то, как это, особенности национальной охоты, да? Причем тут это учение, это учение, оно везде учение.
Это искажение.
Да. Почему сейчас, вы заметили, что у белых людей нет своего учения? Заметили или нет? У русских нет своего учения, у украинских нет своего учения, у немцев нет своего учения. Нам нужен Тибет, нам нужна Индия. Знаете почему? Потому что в свое время все силы были брошены на уничтожение. Это было названо язычеством, и христианство прошлось огнем и мечом по вот этим учениям. И то, что сейчас собирают славяно-арийские веды и то-то, это склеить какие-то куски пытаются. И поэтому уберем от них сейчас. От них. Но на самом деле это было одно вообще-то учение. А вот чисто для белых людей нет учения. Почему? Уничтожено. Вот Фалунгунь, пожалуйста. То есть как это делается? По подсчетам иностранных наблюдателей, сотни тысяч, а возможно миллионы практикующих Фалунгунь содержатся в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах и других местах лишения свободы за отказ оставить духовную практику. Был такой фильм, ну, сложно говорить, правда, неправда, называется «Раскол». «Раскол», когда по христианству прошлись. Уже были христиане, уже на Руси, да, нормально, но вот просто надо тремя надо было, а не двумя перстами. И люди, говорят, да не будем мы фигой креститься, и за их сжигали, они шли на это. Почему? Ну, потому что ввели не просто еще один палец, к этому ввели еще там греческие правила какие-то, которые суть психология. Психология по изменению человека. Как сообщали бывшие заключенные, практикующие фалунгунь получали самые длительные сроки заключения и подвергались самому плохому обращению в трудовых лагерях. В некоторых учреждениях практикующие фалунгунь составляли большинство задержанных. То есть вот тюрьма, ну как раньше, вот уголовники, а вот политических. И иногда вот когда что-то там возникает, политических больше гораздо, да? Вот. По состоянию на 2009 год в ходе кампании преследования, по крайней мере, 2000 практикующих были подвергнуты пыткам, приведших к смерти. Некоторые международные наблюдатели и судебные органы называют кампанию против Фалунгунь геноцидом. В 2009 году суды в Испании, Аргентине предъявили высокопоставленным китайским чиновникам обвинения в геноциде и преступлении против человечности за их роль в организации подавления Фалунгунь. И последний абзац. В 2006 году появились утверждения, что большинство количества практикующих были убиты ради органов для трансплантационной индустрии Китая. Предварительное расследование показало, что источники 41 500 донорских органов за 6-летний период с 2000 по 2005 год пришли к выводу, что широкомасштабное извлечение органов у практикующих фалунгунь продолжается и по сей день. По оценкам Энтона Гумана, 65 тысяч практикующих фалунгунь были убиты ради их органов в период с 2000 по 2008 год. В 2008 год специальные докладчики Организации Объединенных Наций повторно потребовали, чтобы китайское правительство объяснило заявление об изъятии жизненно важных органов. Ну и так далее. В общем, ну чем оно отличается от концлагерей? А мирное время? А мирное же время, да? Мирное время. Ну подумаешь, там миллион там сидит. Миллион для Китая это ерунда. Миллион кеди. Ну зато это сколько там? Полмиллиона на органы. Это же бизнес какой, да? Сейчас мы сделаем перерыв, и я хочу сказать, все это страшно, знаете, не это страшно, что органы и все. Если мы будем практиковать эту психологию и эту психованную религию, которая вот ниже травы, ниже это самой, стресс однажды с нами случится. шок однажды с нами случится. И мы его не переживем. Потому что нечем переживать. Потому что клетки у нас, которые за это отвечают, отмерли уже. Мы Бога не найдем. Когда Бог вот так вот нужен будет, чтобы идти вперед. Потому что каждый шок, естественный шок, либо убивает тебя, но тебя к этому надо подготовить. Либо ты идешь дальше. И это правильный шок. Шок. Ты должен быть в шоке. Я даже более скажу. Настоящий чистый преданный, он находится всегда в шоке. Он находится в состоянии шока. То есть состояние, которое не запланировано. Состояние, которое не просчитано, все у меня. Он не знает, что будет вот завтра. У него нет таких планов. И он базируется на чуде. Чем отличается преданный или просто нормальный человек, который не похож ни на кого, потому что ты можешь не похож быть ни на кого, только когда ты преданный, потому что такую индивидуальность и непохожесть, и неповторимость можешь совершить, если только сделаешь то, что Бог тебе сказал. Любого скопируешь, хуже, во-первых, получится, и неестественно, без силы ты это сделаешь. В то время, когда начинается шок, когда что-то рушится вокруг, все. Человек, у которого есть Божья платформа, стоит незыблемо. И что он делает? Ничего не делает. Ничего. Он надеется. И вот это вот и есть чудо, когда ты ничего не делаешь, а вокруг тебя все происходит. А вы знаете, самое трудное сделать это ничего, потому что все рефлексы просто кричат. Которые выдрессированы вот эти, которые ты выучил, как эти свидетели Иеговы выучили вот это все, и они на каждый вопрос, у них уже рефлекс, у них уже в голове там программа стреляет. Что свежего ты можешь, что ты можешь, ну. Итак, человек, который с Богом, когда все рушится, стоит на месте и недвижим. Но когда все стоит на месте, именно он и движет вперед и все дальше. Все остальные живут очень спокойно. Очень спокойно и ничего не делают. Они просто на конвейере. Вот передышка, вот затишье перед бурем, вот отлив перед цунами. Они сидят как, ну да, чуть-чуть убивают, чуть-чуть вот это. Но когда начинается какой-то взрыв, вот они и забегали как тараканы. И знаете, куда они побежали? Все побежали на бойню. Все, что ты делаешь во время вот этого страшного времени, когда Бог говорит, вот это я пришел и показать хочу себя. Что ты должен сделать? И ты вот находишься. Я вам прочитаю. Я вообще хотел с этого начать текст. Где описывается шок вот в этой книге, скажите мне? Догадайтесь.
Ну, в начале, когда.
Да не в начале. Вот у меня закладка. Вот
так, вот там, там и там.
Шок случился у Арджуны. Потрясенный и изумленный, со вздыбленными волосами. Арджуна склонил голову, выражая свое почтение, сложив руки, начал молить Всевышнего Господа. Когда все рушится, приходит Господь что-то сменить. Что тебе остается? Молиться. Ты увидишь Господа. Но это ему были дадены глаза, духовное зрение. Он понимает, что вот какая-то идет смена, и ничего не надо делать. У всех остальных обычные вкрученные глазки, и они думают, что они сейчас что-то могут сделать. И все, что они делают, их просто уничтожают. Итак, духовный человек движется, когда все стоит, и стоит, когда все начинает перетряска идти. Перетряска декораций. Господь делает декорации другие. Стой смирно, раз сделал, все. Ты сохранил себя. Сохранил. Ты не переделываешься. Все остальные переделывается и дальше уже негодно. Они просто уничтожаются вместе с этой сменой декорации. Да будет наша платформа Господь, да? Перерыв сейчас.